Часть четвертая. Глава двадцатая. Армия мужчин. Мы нырнули за какие-то кусты. Пусть даже кругом темень, армия от нас через долину. Никто не знал, что мы тут. И никто мой шум, ясное дело, слышать отсюда не мог посреди всего гвалта, который творился внизу. Но мы все равно нырнули. «Твой бинок в темноте видит?» — шепотом спросил я. Виола выудила его из сумы и приставила к глазам. «Что там происходит?» Она немного понажимала на кнопки. «Что это за люди?»
«Это Прентис Таун!»
Я протянул руку за прибором.
Судя по всему, каждый трёпанный мужик во всём трёпанном городе.
«Как это может быть целый город?»
Она ещё немного поглядела, потом передала его мне.
«Какой в этом смысл?»
«Тут ты меня подловила».
Ночные настройки в бинокле сделали долину и всё, что в ней было, ярко-зелёным. Лошади неслись галопом вниз по склону холма в город. Всадники палили из ружей. Фарбранчские тоже отстреливались, но в основном бежали, падали, умирали. Пленных прантистаунская армия явно не брала.
«Нам надо отсюда сматываться, тот», — сказала Виола.
«Ага»,
— отозвался я, не отрываясь от бинока. «Когда все такое зеленое, лиц почти не различить. Я тоже подавил на кнопки, пока одна не сделала мне ближе».
Первым делом я узнал мистера Прентиса-младшего. Он вел отряд и палил из ружья в воздух, когда стрелять было особо не в кого. Далее мистер Морган и мистер Коллинз загоняли кого-то из фарбранчских мужчин в амбары, стреляя им в спину. Вон и мистер О'Хе, и еще куча мэрских прихвостней верхами. Мистер Эдвин, мистер Хенратти, мистер Салливан и мистер Молот.
Зеленый и злобный, даже на таком расстоянии ухмылкой на физиономии, он стрелял в бегущих женщин, гнавших перед собой маленьких детишек. И мне пришлось отвести взгляд. Ну, чтобы не сблевать тем, ничем, что было у меня сегодня на ужин.
Пехота тоже уже вошла в город. Первым изо всех мужиков узнался не кто-нибудь, а мистер Фелпс, магазинчик. Что само по себе странно, потому как не военный он человек, ну ни разу. И доктор Болдуин, и мистер Фокс, и мистер Кардиф, наш лучший по дойке, и мистер Тейт, которому больше всего книг пришлось сжечь, когда мэр объявил их все вне закона. И мистер Кирни, моловший всему городу пшеницу, говоривший мягко и делавший деревянные игрушки каждому мальчишке на день рождения.
«Что они все делают в армии?» «Тот!» — Виола потянула меня за руку.
«Марширующие в город войска особо счастливыми не выглядели. Вот что я вам скажу. Мрачные, холодные, страшные. Хотя и не так, как мистер Молот. Будто у них никаких чувств уже не осталось.
Но они все равно маршировали. И стреляли. И вышибали домам двери.
«Там мистер Гиллуля!»
Я вдавил бинок в глазницы.
Он даже собственную скотину резать не может.
«Тот»,
— повторила Виола, и я услышал, как она лезет прочь из кустов.
«Идем».
«Да что там такое происходит? Прентис Таун — место поганое, никакой черной краски не хватит такое намалевать. Но как он мог взять и превратиться в армию? Многие тамошние мужики насквозь гнилые, но не все же, не все». И мистер Гиллуля с ружьем наперевес смотрится настолько дико, настолько неправильно, что аж глаза ломит от этого зрелища. И тут ответ сам предстал моим глазам. Мэр Прентис, даже без ружья. Одна рука на поводьях, другая спокойно висит вдоль бедра. Въезжал в город с таким видом, словно решил малость проехаться вечерком по свежему воздуху. Он наблюдал за падением фарбранчи, как видак смотрел, причем даже не слишком интересный. Работу делали остальные, но было совершенно ясно, кто тут главный. Никому бы и в голову не пришло ждать, что он хоть пальцем шевельнет. Но вот как он заставляет столько народу делать, что ему надо?
И что он, пуленепробиваемый какой, что ездит вот так, хоть бы хны ему?»
«Тот», — сказала Виола сзади. «Честное слово, я сейчас без тебя уйду».
«Не уйдешь», — отрезал я. «Еще одну секунду».
Потому что я внимательно разглядывал лица, одно за другим, понятно?
Взгляд мой бегал от одного Прентистаунца к другому. И пусть они уже входят в город и с минуты на минуту обнаружат, что ни меня, ни Виолы там нет, и двинут за нами этой самой дорогой, я должен понять. Я должен понять. Лицо, лицо, лицо. А они идут. И стреляют, и жгут. Мистер Уоллес, мистер Асбьорнсон, мистер Сент-Джеймс, мистер Белгрейвс, мистер Смит-старший, мистер Смит-младший, мистер Смит-девятипалый, даже мистер Марджори Бэнкс. Шатался, качался, но шел, шел, шел. Прентистаун за Прентистауном, за Прентистауном. А сердце у меня жгло и стискивало, как кулаком, от каждого узнанного лица. «Их там нет», — пробормотал я почти что себе под нос.
«Кого нет?»
«Нет»,
— высказался Мэнчи, зализывая обрубок хвоста. «Их там не было. Бена и Киллиана не было. Что само по себе круто, нет? Конечно, их не будет в армии убийц. Конечно, нет, пусть даже каждый прочий прентистаунский мужик, да. Они бы не пошли. Никогда, никаким образом, ни за что». Отличные парни, крутые, великие парни. Даже Киллиан. Но если это правда, правдой должно быть и то, другое, так? Если их там нет, это значит сразу и навсегда. Вот он тебе, урок. И все хорошее обязательно обернется плохим, если подождать. Дать ему время. Надеюсь, они устроили лучшую на свете драку. Я опустил бинок, опустил глаза, вытер их рукавом. «Идем», — протянул бинок обратно Виоле. Она схватила его, поморщилась, словно ей не терпелось скорее уйти, но потом, видимо, разглядела все у меня в шуме.
«Мне так жаль», — пробормотала она.
«Все уже случилось», — сказал я кустам и поправил рюкзак. «Пошли, пока я не навлек на нас еще большую опасность».
Я вышел на дорогу и взял курс на вершину холма, не подымая головы и быстро переставляя ноги. Виола поспевала следом, Мэнчи за ней, честно стараясь не грызть на ходу хвост. Виола почти сразу же поравнялась со мной.
«А его ты видел?»
— выдохнула она между двумя шагами. «Аарона?» — кивнула.
«Нет, если вспомнить... Нет, не видел. Хотя он, по идее, должен быть в первых рядах».
Мы замолчали. Задумались. Верно. Что это могло бы значить? Дорога с этой стороны долины была шире и споро велась. Загиб за загибом. Вверх по склону. Мы старались держаться той стороны, что потемнее. Свету всего только и было, что от обеих лун. Но настолько яркого, что три наши чернеющие тени скакали вместе с нами, как привязанные. А это совсем не то, чего ты хочешь, решив пуститься в бега. В Прентистауне отродясь не водилось биноков с ночным видением. Но там и армии отродясь не было. Так что бежать нам приходилось чуть ли не в полуприседе. Мэнчи перестроился в авангард, носом к земле, бухая то и дело. «Сюда! Сюда!» Прям как будто лучше всех знал, куда нам надо. А на вершине дорога раздвоилась вилкой.
Вот взяла и раздвоилась. «Да вы нахрен шутите?»
— выразился я. Но нет. Одна устремлялась налево, другая направо.
«Вилка она, в конце концов, или кто?»
«Ручей Фарбранчи тек направо», — прикинула Виола. «И главная река с тех пор, как мы перешли мост, тоже была все время справа. Стало быть, если мы хотим к ней вернуться, выбирать нужно правую».
«Зато левая выглядит более хоженой»,
— возразил я. Так оно и было. Левая дорога была глаже, ровнее. По такой телеге катать самое оно. Правая уже, и кусты по обочинам выше, и хоть сейчас ночь, все равно понятно, что она пыльная.
«Франция, чё-нить, про развилку говорила?»
Я оглянулся. Долина за нами все еще бушевала.
«Нет». Виола проследила за моим взглядом. «Просто сказала, что убежище — первое поселение на планете, и от него пошли все остальные, вдоль реки, по мере того, как люди двигались на запад. Прентистаун был самый дальний, Фарбранч — второй по дальности».
«Вон та!»
— я ткнул пальцем в правую.
«Скорее всего, идет к реке». «Вот это?» — показал на левую. «Видимо, к убежищу по прямой».
«И по какой? Они подумают, мы пошли».
«Надо решить, причем очень быстро», — сказал я.
«Решат, что направо», — предположила она. «Ведь направо же?»
Из долины донесся бум, от которого мы так и подскочили. Над Фарбранчем в воздухе медленно подымался дымный гриб. Амбар, где я проработал весь день, пылал ярким пламенем. «Может быть, наша история повернет в другую сторону, если мы двинем налево. Может, все те беды, что только и ждут с нами случиться, возьмут и не случатся. Может, в конце левой дороги нас ждут счастье и теплый дом, и люди, которые любят тебя, и никакого шума, но и никакой тишины, пожалуйста, тоже. И еды полно, и никто не умирает. Не умирает никто никогда, вообще никогда не умирает. Может и так. Но что-то я сомневаюсь. Я ведь не то чтобы везунчик».
«Направо», —
решил я.
«Может, так оно и правильно».
И мы побежали по правой дороге с Мэнчи по пятам. Ночь и пыльная дорога скользили вперед перед нами, армия и беда наступали сзади. А мы с Виолой бежали бок о бок вдвоем. Ну и с Мэнчи, конечно. Мы бежали. Потом не могли уже больше бежать и просто быстро пошли. Пока не смогли бежать опять. Звуки Фарбранча вскоре пропали позади. Остались только наши собственные шаги и мой шум, и гавканье Мэнчи. Если по пути встречались какие-то ночные твари, мы их нафиг распугали. Что наверняка хорошо. «Какое у нас там следующее поселение?»
С трудом выдохнул я после получаса полубега-полуходьбы.
«Франция что-нибудь по этому поводу говорила?»
«Сияющий маяк».
Виола и сама едва дышала.
«Или сияющий свет?»
Она наморщила лоб.
«Пылающий свет, пылающий маяк?»
«Очень полезная информация», — кивнул я.
«Погоди».
Она встала на дороге, перегнувшись пополам и хватая ртом воздух. Я тоже остановился.
«Мне нужно воды».
Я развел руками.
«И?» «Мне тоже», — сказал. «У тебя она есть?»
Она устремила взгляд на меня. Брови поползли на лоб.
«О!
Ну, есть еще река».
«Тогда нам бы лучше ее найти».
«Согласен».
Я вдохнул и почти уже сорвался с места.
«Тот!»
Она сбила меня в полете.
«Я тут подумала».
«Да».
«Пылающий свет или как его там?»
«Да».
«Смотря с какой стороны посмотреть».
Голос у нее был тихий и какой-то неудобный, напряженный.
«Смотря с какой стороны. Но ведь это мы привели армию в Фарбранч».
Я облизнул сухость губ. На вкус как пыль. Понятно, о чем она.
«Ты должен их предупредить»,
— тихо сказала она в темноту.
«Мне очень жаль, но...»
«Ни в какое другое поселение мы идти не можем».
«Думаю, да».
«До самого убежища».
«До самого убежища»,
— кивнула она.
«И надеяться, что оно достаточно большое, чтобы выстоять против армии».
«Ну, значит, вот. На тот случай, если кто-то еще не понял, мы теперь предоставлены сами себе. Реально и взаправду. Я, Виола и Мэнчи. И тьма нам в компанию. Все. И никто по дороге нам не поможет. До самого конца. Да и там-то. Особенно учитывая, как нам до сих пор везло».
Я закрыл глаза.
«Я тот Хьюит», — подумал я. «Когда будет полночь, да мужчина мне останется 27 дней. Я сын моих Ма и Па, да покоятся они с миром. Я сын Бена и Киллиана, да поко... Я тот Хьюит».
«Я Виола Ит»,
— сказала Виола.
Я открыл глаза. Она протягивала руку. ко мне, в мою сторону протягивала, ладонью вниз.
«Это моя фамилия»,
— добавила она.
«Ид. И.Д.»
Я мгновение смотрел на нее, потом перевел взгляд на протянутую руку. И я протянул свою. Взял, сжал и еще через секунду отпустил. Повел плечами в лямках, сунул руку за спину, проверить, там ли нож, убедился, глянул на бедного, пыхтящего полухвостого Менчи и, наконец, встретился глазами с Виолой. «Виола Ит», — сказал я. Она кивнула. И мы помчались дальше в ночь.